Ребят, привет! Рад, что вы снова со мной слушаете HabitTech подкаст. Сегодня я хочу рассказать про вторую часть моих домашних pet-проектов. Устраивайтесь поудобно, будет расскажу истории про то, как они возникали, почему я их писал и до какой стадии они дошли. Эта неделя у меня, кстати, первая на море отпускная неделя. До этого я отдыхал с семьей по выходным, либо вечерние или утренние часы. И думал, что вот сейчас у меня найдется время что-нибудь на YouTube повыкладывать. Но должен сказать, что совмещать отпуск и работу над каналом довольно сложно, потому что много каких-то активностей семейных. Нужно туда поехать, сюда. Вино я забрал у Дюрсо. В общем, короче, совмещать довольно сложно. Но так или иначе, я выкроил время для записи этого подкаста. В прошлом выпуске подкаста я начал рассказывать про свои pet-проекты, свои какие-то личные проекты, которые я наряду с работой вел. Ну и тратил на это прилично времени. И в основном никакого коммерческого результата они, конечно, не приносили. Это были больше такие эксперименты, развлечения, то есть то, что мне хотелось поделать, что мне было интересно поделать, то, чем я горел в тот момент. И сегодня я хочу продолжить разговаривать и на эту тему немножко вспомнить, возродить в своей памяти эти проекты. Ну, может быть, и вам тоже будет интересно. Может быть, вы вдохновитесь на какие-то свои проекты. Может быть, какие-то из этих идей вам покажутся интересными. Но так или иначе, мне кажется, это просто интересная история для меня. И мне самому хочется в нее немножко окунуться. И заодно посмотрим, что в них внутри происходило. В некоторых проектах, кроме идеи и желания, наверное, ничего особенно интересного и не было, собственно. И до какой-то предметной такой реализации они не доходили. То есть довольно редко мне удавалось до логической точки довести, чтобы это реально что-то работало. Но такие проекты тоже в списке в моем есть. И этот проект, он относится к году 2012, это март, весна. Тогда я еще работал в Андее и заинтересовался темой Библии. Я подумал, что книга такая знаковая в целом для нашей культуры мировой, а я ее, кроме каких-то детских адаптаций, ни с чем не был знаком и посчитал, что современный человек должен это знать, и начал читать. И я не был воцерковленным каким-то человеком, это не было связано с моей религиозностью, просто мне захотелось именно изучить этот момент, какое-то личное свое маленькое исследование сделать, составить свое мнение об этом предмете. И когда начал читать, понял, что это очень интересно. Вообще, если взглянуть на эту книжку как историческую, а что это такое за артефакт вообще у нас появился, как он, откуда этот материал такой, откуда такие сказки интересные или не сказки, а что вот там может быть правда, а что и неправда. Вообще, должен сказать, что я такой немножко альтернативщик в плане истории или там, физики, археологии. И Библия, если посмотреть на ее первые книги, она тоже дает много пищи для таких версий. Было, в общем, очень интересно. У меня было очень много комментариев, которые мне хотелось. И вот это интересно. А что это значит? Я думал, как систематизировать все эти записи, в каком виде их можно хранить и потом иметь доступ и вообще делиться с другими людьми. И отсюда появился как раз мой проект Bible Comments, в котором я думал на этот счет, какой фронт-энд вообще к этому можно сделать, как можно комментарии добавлять и как ссылаться на какие-то участки в Библии, чтобы можно было на исходник посмотреть. Проект этот разделен у меня было на две части. Первая – это Bible Comments, приложение, которое позволяло отображать, добавлять комментарии к каким-то участкам Библии и потом их пролистывать, читать, может быть. И здесь я, кстати, не нашел никаких автотестов и какой-то ничего, собственно, там сильно рабочего я не увидел. Здесь есть Ability, вижу, что я Kankan использую. И добавил, собственно, сами Ability внутри Models, считая, что это модель. Наверное, с этим можно поспорить. Ну, короче, ничего такого вообще рабочего или экстравагантного здесь не было. Все очень просто. Я даже не уверен. Скорее всего, это приложение запускалось, но не помню, чтобы оно использовалось хоть как-то. По-моему, так он в зачатках остался. Изначально моя идея была такая, что я найду какой-то ресурс, где Библия уже опубликована, и буду ссылаться на ее страницы, каким-то образом поняв, как с ним, ну, делать ссылки на какие-то конкретные участки. Но быстро понял, что это не удается мне сделать, а вообще легче сделать свое. И отсюда у меня был второй проект, ну, или приложение, Bible API, которое позволял какой-то сделать API доступ для текста, ну, к тексту Библии. Там, насколько я помню, ну, Библия в разных периодах существует, там я как-то на разные переводы, собственно, ссылался. Но что тут было ориентировано? Что тут и было интересно, что здесь я уже такие автотесты пытался сделать. Видно на модель автотесты такие довольно подробные описаны. Я пытался доменную модель расписать. Цитата появляется, собственно, сама книга. А, и здесь я вижу, что я ее подтягивал с какого-то другого ресурса. То есть я был API вокруг этого сайта строил. То, чего мне не хватало в самом этом сайте. Вот. Ну, примечательно, что здесь тесты уже довольно подробные. Я пытался прописать. Но это получается, я уже в Андеве почти год к тому моменту работал, но вот с автотестом научился работать. Здесь у меня кэширование HTTP-шное, чтобы ссылки у нас материалы открывались быстро. А вот здесь видно, что в моей интерпретации модель Библия прям напрямую ссылалась, ну или могла обращаться к внешнему ресурсу, что сейчас я уже считаю неприемлемым, то есть это надо выделять какой-то boundary, какой-то dependencies во внешний слой. То есть вот тогда я считал, что это приемлемый такой подход. То есть моя идея была, конечно, попроще все сделать, что есть Библия, она обертка вокруг какого-то внешнего сервиса. Ну, а вот эта модель вообще была не Active Record, и я считаю, что это признак, или такой не признак, а маленький намек на хорошего разработчика, который иногда свои классы просто ни от чего не наследуют, никакие модули не подключают, а просто чистый класс тоже может написать какую-то value, object. В общем, OOP, такое базовое, тоже полезно использовать. Такие классы легко тестировать, быстрые тесты пишутся. Ну и говорит об определенном мышлении, которое доступно программисту. То есть это с хорошей стороны меня характеризует тогдашнего. Но, как видим, что есть и отрицательные моменты по поводу обращения к внешним ресурсам прямо из модели. Хотя вот тоже, если говорить про MVC паттерн, то есть View, это то, что отвечает за отображение. Есть контроллер, это то, что является управлением нашим доменом или нашей моделью. То получается, обращению к внешнему сервису и деться-то некуда, ему остается быть в модели. Другое дело, что все равно вот эта модель, на мой взгляд, должна быть более сложной. То есть бизнес-логика должна быть отделена от внешних зависимостей более явно, чем у меня это сделано. То есть в целом, наверное, принадлежность к уровню модели это не так уж и плохо, скорее всего это корректно, но именно разделение бизнес-логики и внешних зависимостей. Короче, тут есть над чем подумать. И, кстати, насчет MVC хочу еще видео одно заснять. Короче, ожидайте, на канале будет скоро. Я думаю, что в течение недели тоже выложу. Поговорим про сервисы, про тонкие контроллеры, почему они должны быть тонкие. В общем, на тему MVC тоже порассуждаю. В конце 2012-го я уже покидаю Андев и перехожу в компанию Social Quantum. Это такое, что касается моей истории. Но примерно в этот период я стал больше интересоваться сервисом Heroku. и там размещал разные сайты. И для меня был такой челлендж, как можно за меньшие деньги или желательно бесплатно разместить там что-нибудь, работающее приложение. И у меня довольно много там было проектов, я их плодил безмерно, то, что там это было бесплатно. Но бесплатная квота позволяла многое там делать. Была одна вещь, которую я не влезал, это кэш. Я активно старался использовать кэширование в Redis, но лимиты в Redis там были какие-то очень маленькие, то есть, например, 1 мегабайт или 3 мегабайта. То есть фактически ничего не влазило туда. И вот следующий инструмент, который, ну, он рабочий, он довольно простой, он как раз позволял немножко эту штуку хакнуть. Этот проект называется Active Support DB Cache. Ну, как из названия можно понять, это бэкэнд для Active Support, который позволял кэш хранить в базе данных. Ну, через Active Record. И базовые вещи позволял сделать. Идея была проста. Раз Redis ограничен на Heroku, то я просто создам табличку в базе данных и буду кэш складывать туда. Другая проблема, что в Heroku действует ограничение на 10 тысяч записей, которые можно хранить в базе данных. Поэтому этот бэкэнд, самые старые, которые выходили за этот лимит, удалял. Но это было настроечкой, можно было указать. Вот, ну, здесь показано, как его инициализировать. Здесь неплохая документация, насколько я вижу. Так как основное приложение тоже должно было использовать 10 тысяч записей всего в Postgres, если туда добавить еще вот записи на кэш, то совсем тесновато было. И я придумал еще такую схему, что можно зарегистрировать дополнительное приложение и для него создать базу данных. То есть у меня получается основное приложение, в котором рубишный код работает, и второе такое Думи, пустое приложение, у которого только база данных есть. И я из основного приложения коннектился ко второй базе данных и там размещал кэш. То есть таким образом лимит можно было чуть побольше иметь. В общем, такая поделка, ну, для таких более-менее статических сайтов, ну, работала. То есть это рабочий вариант. Даже вижу, что кто-то прислал мне тут contribution. Давайте посмотрим, что у меня тут в тестах. А тестов-то я вижу прилично. Что характерно, чем удобней писать тесты для приложения, тем больше тестов там присутствует. Но это простой как раз инструмент, это кэширование, ну и для него такие тесты написать довольно просто. Здесь я проверяю, что он может разные типы данных сохранять и правильно их сериализовать, если это хэш. А здесь проверяю, что работает expiration. То есть, если я положил ключ, и что он ну, с максимальным временем жизни 5 минут, то что через 6 минут он должен быть очищен. А здесь проверяю, что items limit удовлетворяется, и если у нас записи больше, то все равно каунт у нас не превышает, ну, число этих записей в базе данных не превышает. Ну, для Heroku это просто было важно, для меня не зайти за этот лимит. Иначе база данных переходила, по-моему, в редонли какой-то режим, и с этим было уже сложнее работать. Сам проект размещался всего в одном файле, в котором 111 строк, и видно, что вот даже вот в этом тесте 138 строк, то есть получается тестов больше, чем самого кода. Я, кстати, не считаю, что это плохо. Считаю, что тестов должно быть много. Они дешевые, они быстро работают. И в этом нет ничего такого плохого. То есть наша цель не сделать много кода или там, не знаю, жалеть строки под автотесты. Автотесты не должны быть бесполезны, они должны помогать нам. Они должны тестировать то, что важно, и не должны дублировать друг друга. Это важно для поддерживаемости их. Ну, а так, что их чисто по количеству больше, чем основного кода, здесь ничего такого страшного нет. Здесь как раз кусочек, который отвечает за использование второго соединения с базы данных, если оно указано. Если не указано, тогда основной connection используется. Здесь еще такой интересный момент. Я увидел, что при записи в базу данных нового значения мы всегда еще запускаем такой скриптик для очистки предыдущих каких-то устаревших значений. Короче, вот это каждый раз при записи такая рутина запускалась, что не очень, конечно, эффективно. Не говоря уже о том, что в целом хранение кэша в базе данных не очень быстрая история. То есть по сравнению с рейдсом, конечно, все будет сильно проигрывать. А еще при каждом чтении из базы данных я еще обновлял access time. Ну, что, конечно, вообще, конечно, сводит на нет все кэширование, оно такое прям с хорошей пропускной способностью. Ну, в современных условиях каких это только до каких-то маленьких-маленьких сайтиков, лендинг-пейджей, возможно, и сработает. Но это был мой в некотором смысле эксперимент. Я его в своих, ну, совсем небольших проектах использовал. Поэтому ничего страшного. То есть мне тут больше было полезно разобраться, как написать адаптер. Следующий проект я довольно активно использовал в своих других проектах. И он такой был сделан для построение внутренних админок, в которых можно было посмотреть какие-то технические или бизнес-метрики приложения. Наверное, то, что сейчас мы бы делали в Grafana или там в Prometheus. Ну, для маленьких проектов, которые я, вот видите, хостил на Heroku, никакие Grafana и Prometheus не актуальны. Мне нужно было суперпростое решение, которое позволяло метрику сохранить и отобразить ее в виде графика. Называется проект Simple Metric. Здесь у меня более-менее аккуратная документация написана. Вот таким образом графики он отображает. И вот так можно добавить, собственно, точки, то есть величины показателя, которые мы измеряем, когда это произошло событие, как оно называется, и какая величина была в тот момент. Ну и, соответственно, это точка. На одном графике можно отобразить несколько метрик одновременно, но никаких особых настроек дальше нет. То есть весь диапазон показан, все, что записано. Еще есть возможность быстрой ставки, это если несколько точек мы сразу добавляем. Ну, собственно, все. Очень просто использовать, просто подключать. И поэтому я в нескольких своих проектах использовал потом для внутренних админок. То есть удобно, например, когда есть новостной сайт или есть сайт страниц, и можно посмотреть, сколько всего страниц создано. И вот раз в какое-то время фиксируется это значение, и потом на графике можно смотреть, как растет это число. Или число комментариев, или число посещений. В общем, какие-то такие базовые метрики можно легко строить. Этот проект я использовал несколько раз. Давайте посмотрим, что в тестах. Ну, тесты тут уже присутствуют, вижу, на разные классики. Ну, довольно аккуратно все расписано. То есть, видимо, уже культура написания автотестов в меня проникла, и я ей поддался. Вижу, что вот в проектах даже своих личных я уже это делал. Времени это не жалел. Здесь у меня есть один класс ActiveRecord-овский, остальные классы ни от чего не отнаследовано, а просто чистые классы, которые такие value object. Нужно сказать, что здесь хранение всей серии хранится в одной записи. То есть у нас есть какой-то показатель, число комментариев. И как этот показатель со временем менялся, все точки записаны в одной записи в базе данных. То есть видно, что тут сериализуется датасет, то есть в каком-то хэшике это все хранится. Не слишком эффективно, но это связано с тем, что я мыслил тем, что такой простой сайт будет запущен на Heroku. Это означает, что нужно экономить на числе строк в базе данных. Там есть глобальное ограничение на этот счет. И вот здесь при сохранении срезается хвостик, старые записи удаляются. Думаю, что даже сейчас этот проект не заведется, если немножко подшаманить, там обновить, но я вижу, что вот Леша мне тут сделал contribution, что-то недавно обновлял, какие-то там помогал, короче, с ним, так больше ради интереса, вряд ли он его использовал. В общем, если интересно, загляните. Чуть позже уже вспомнил про интересную особенность этой библиотеки. Сейчас про нее расскажу, посмотрим, как она реализована. Дело в том, что вот эта функция отображения нескольких показателей на одном графике имеет проблему, которая заключается в следующем. Один показатель может быть зафиксирован в одни моменты времени, а другой немножко в другие. То есть получается, у нас не было точного совпадения по времени. А та библиотека, dgraph, которая использовалась для отрисовки, она как раз требовала, чтобы у нас в каждой точке, то есть, например, в t нулевое, в t первое, было значение для всех показателей, которые мы отображаем. Поэтому мне нужно было дополнять показатели искусственными точками. Сейчас посмотрим, как это происходило. Ну, вот если вот на графике посмотреть, то есть может оказаться, что зеленый показатель был отмечен вот здесь, и дальше следующая точка вот здесь отмечена. А вот этого показателя вот в это время, например, измерения не было. А эта точка, а этот синий показатель мог здесь измеряться, ну, в каких-то других точках. Короче, каким-то образом нужно было рассчитывать вот это. Давайте посмотрим, что же там у нас происходит. За это отвечал датасет. Объект, который представляет собой вот этот точки, которые у нас фактические измерения. Вот они были, дальше был метод getValue в какое-то время, в какой-то точке. И первое, что он делал, он подбирал, вот, если точно совпадение присутствует, тогда окей, все в порядке. А если нет, тогда он брал последнее значение, которое было до этого, берет следующее значение, которое после него, и некоторым кривой Безье там аппроксимирует вот это значение. В общем, такая интересная была особенность реализации. Тоже было интересно это сделать. Ну, это я упустил при первом, при первой записи, и только сейчас про это вспомнил. Но поломало какое-то время над этим голову, но был очень доволен, когда это действительно заработало. В 2015 году я работал в компании SEOpult. Там была интересная история, что это не было таким моим переходом из предыдущей компании Social Quantum, а этот проект, в котором я работал, был просто перекуплен. И разработчикам предложили остаться на этом проекте, просто переоформившись с небольшим улучшением финансовых условий на новый проект. Из условий еще менялось то, что теперь можно было быть на удаленке, что вообще было классно. Более того, даже приплачивали за коворкинг. То есть можно было выбрать коворкинг. Был некоторый бюджет, сколько выделяли, просто вот не нужно было никакой отчетности. Просто говорили, выбери коворкинг и там работай, чтобы не дома или если в офис ездить неудобно. Какое-то время я ездил в коворкинг в Москве, не помню уж точно какой, но по нескольким. Но понял, что даже этот формат такой не слишком для меня удобный, то есть нужно было ехать, я сам из Подмосковья, и довольно много на это уходило времени. Я вообще выбрал для себя вариант такой, что я приезжал из дома в какую-нибудь кафешку, в тут же в городе, и мог на эти деньги себе обед или там завтрак заказать и тихонечко сидеть, работать в этом кафе. Я выбрал сначала одно антикафе, потом в каком-то другом кафешке сидел. Ну, в общем, по нескольким кафешкам походил. Это такой был опыт тоже. Нужно было уметь сосредотачиваться, потому что люди ходят, что-то говорят, там своими делами занимаются, но ты сидишь там, стараешься на своем сосредоточиться. Что интересно, в этот период такие возникают маленькие знакомства, как small talk. То есть время от времени ты знакомишься с посетителями, видишь, что какие-то постоянники, с хозяевами тоже начинаешь разговаривать. И меня заинтересовал вообще бизнес. Оказалось, что там есть какие-то приложения, которые автоматизируют эту работу. Или в антикафе тоже есть приложение, ниша такая достаточно интересная, занята была. Но мне захотелось что-то свое тоже сделать на этот счет. Я подумал, а что же можно было сделать? Например, используя какое-то маленькое знакомство, предложив хозяину вот этого кафе, что я мог ему предложить? И я подумал о том, что можно было написать приложение для статистики, для сбора статистики разных показателей по чекам, по посещаемости, не знаю почему, но по разным моментам. И я взялся за такую аналитику. Прям вот с самого начала, скажем, с нуля. Понятное дело, что есть же инструменты, которые я тоже там изучал, но всегда интереснее разработать что-то свое. Не всегда эффективнее, но я-то программист, а не предприниматель. Ну и первое, это, кстати, один из немногих проектов, который у меня написан на Go. Это связано с тем, что Я мыслил как, что раз статистика, значит, будет много-много запросов, значит, нужно использовать какую-то эффективную технологию. И у меня как раз в тот год или годом ранее я как раз писал сервис на Go. И поэтому мне хотелось на нем, наверное, написать. Мне показалось, что это будет хорошо. И вот здесь редкий код в моем GitHub, который написан не на Ruby. Здесь видно один endpoint, который... Уж не знаю, куда он это все сохраняет. Сохраняет ли куда-то. Ну, видно, что тут вообще все очень в зачаточном состоянии. То есть просто запрос принимаю, выставляю cookies, чтобы не дублировать, там, не знаю, что-то, кстати, не знаю для чего. В общем, вставляю cookies, как и другие это делают статические сервисы, и ставлю задачу worker на то, чтобы статистику это сохранить. Но самого worker уже я тут не вижу. Никаких автотестов тут нету. Конечно, кстати, на Go я так и не научился. То есть я, точнее так, я понял, как писать автотест, но сделать это какой-то активностью, которую я писал, то есть у меня такого оно не стало. То есть, если в Ruby я эту квалификацию наработал, и для меня написание автотестов стало таким естественным процессом, то в Go за один год я эту квалификацию не смог нарастить, не справился. Ну и поняв, что на Go слишком долго писать, я переключился на Ruby. И видно, что тут даже он 40 комитов каких-то наделал. Давайте посмотрим, что тут в тестах, есть ли они вообще или нет. Ну, судя по тому, что они на юнит-тестах, и скорее всего там все пусто. Да, так оно и есть, тесты пустые. Так что видно, что у меня тут моя практика откатилась назад. И автотестов я тут не писал. Чтобы быстро работал запрос, я обработку сохранения статистики вынес в Active Job. Но, понятное дело, все равно. Для реальных статистических сервисов это все, конечно, все супер медленно. И это, конечно, годится для прототипов. Но если сравнить это решение с какими-нибудь кликхаусами, которые заточены на много-много запросов, ну, это, конечно, все детский сад. И такое не масштабируется. То есть это надо прям все заново потом выкидывать и все переписывать. Ну, вот такие мысли меня посещали в то время. И, конечно, ничего я там не продал, не смог ничего обосновать. И так как не было, то есть я не смог даже предложить человеку от бизнеса, то есть я не смог ему продать эту историю, поэтому я этот проект забросил. Ну, вот не хватило квалификации маркетинга. Ну, кстати, поэтому часто вот успешные стартапы, они не из одного человека состоят, а из нескольких. То есть, чтобы произошел успешный продукт, нужно, чтобы был его продукт-оунер, человек от бизнеса, который понимает вообще нужду на рынке. Есть человек, кто может это реализовать, то есть это программист, например, фуллстек. Но еще нужен человек, кто может это продать, то есть это маркетолог. И вот часто успешные проекты, стартапы вот с трех вот таких минимальных позиций начинаются. Но я был один и даже продать эту историю не смог. К этому времени уже началась русская весна, так называемая. Это 2014 год уже прошел. И мой интерес к политике тоже возрос в тот период. Вообще обратил на нее внимание сильно больше, чем до этого. Не помню, в какой именно момент. Не буду даже, наверное, детализировать свои политические предпочтения. Но у меня был в тот момент, важно, что интерес возрос, и у меня был свой блог политический, куда я куда-то сначала пытался переписывать какие-то статьи, писать что-то самостоятельно, там, соответственно, про геополитику, еще про что-то. Читал книжки на этот счет, свое мнение на этот счет высказывал. И моя активность в какой-то момент свелась к тому, что я перепечатывал чужие статьи, то есть я набрал какой-то пул блогеров и статьи, которые мне казались важны, интересны, их репостил. Поисковики и пользователи любят, когда материалы с какой-то периодичностью появляются на канале или на сайте, поэтому нужно было как-то заготавливать ленту заранее статей перепечатанных, и потом каким-то порционно это отдавать. И вот один у меня из инструментов был, в который я пытался такую механику реализовать. Проект называется Last Social Publisher, намекая на то, что это последний, который потребуется, и после него ничего не нужно будет. Но, как видно, что из ограничений всего 17 коммитов было сделано. Ни до чего интересного я там не докопался. Ну, собственно, ничего, кроме вот этой идеи, наверное, от проекта не осталось. То есть я так потыркался и понял, что то, что кажется простым приложением, на самом деле таковым не является. Все равно нужно прилично поработать, и я не настолько этой идеей горел, чтобы его довести хоть на какого-то ума. Я задумывался на тему, почему вообще мне нравится программирование, и часто отвечал так, что интересно автоматизировать какие-то рутины, маленькие вещи, которые можно было вручную бы делать, вот, которые мне нужны. Ну, а если взять и обернуть их в какой-то процесс, который делает это автоматически. И вот у меня есть инструментарий, ну, как я как разработчик могу решить эту проблему. Но под каждую такую задачу отдельный проект писать как-то избыточно. И прикольно иметь какую-то такую систему для маленьких автоматизаций. Вообще такие системы есть уже и готовые. Или, например, раньше было. Вот один из старых проектов, не знаю, слышали или нет, это Yahoo Pipes. Сейчас этот проект уже не существует, но попытаюсь вам на картинках показать. То есть там вот можно было описать некоторые входные точки и вот там из готовых блоков конфигурируемых, и дальше перенаправлять поток выполнения, то есть вот из такого блока выходили события и куда-то переходили. Тут. Таким образом, можно было бы обернуть какую-нибудь RSS-ленту, из которой события появлялись, и дальше что-то из них вырезать, какие-то фильтровать события и передавать в другие блоки. Можно было выстраивать довольно сложную логику. Ну, Yahoo Pipes успешно умер, потому что, наверное, не поняли, как это монетизировать. Сейчас есть еще такой проект IFTT. Посмотрите, если не смотрели. Ну, тут тоже такая простая идея, что с помощью ноу-код ты тоже мог скомпоновать, интегрировать разные сервисы. Кроме этого, есть инструмент Hagen. Это тоже такая система, в которой можно завести агентов, каждый из которых делает что-то маленькое. Их можно между собой соединять. Вот здесь диаграмма, которая отображает связь между объектами. То есть вот события отсюда будут попадать в этот агент, он с ними что-то будет делать и сам инициировать уже свои какие-то события, которые кто-то другой может агрегировать. И видно, что один агент может быть подписан на события из многих других. Hagen я до сих пор использую и даже написал для него возможность писать рубишные агенты. Потому что встроенные возможности, хотя сам проект написан на Ruby, встроенные возможности писать агент на Ruby на нем нет, только на JavaScript. Но здесь описано как раз, каким образом это делать. Давайте я покажу это из интерфейса. Так, выбираем Ruby Agent, название для агента. И вот здесь вот есть какой-то boilerplate код, в котором можно описать два метода. Первый предназначен для cron job, то есть когда этот агент пробуждается время от времени без каких-то входящих событий и может сам быть источником новых событий. То есть, например, сходить во внешний сервис и, если что-то изменилось, там что-то отдать внешнему миру, какое-то событие. Либо он может быть обработчиком событий, которые пришли к нему от других агентов. Здесь небольшая документация. Посмотрим, что за тест я тут написал. То есть я делаю вид, как будто у меня есть агент, я его запускаю, и какое-то событие появляется. Так, проверяю, что событие отлавливает. Вот. Ну, короче, тесты написаны. Внутри он устроен следующим образом. Исходный код агента рубишный, он считывается из базы данных, потом перенаправляется в интерпретатор. Вот здесь вот я открываю этот поток, перенаправляю в него исходный код и дальше считываю результат работы этой программы. Короче, не слишком безопасно. Ну, это как в доверительной среде, если я для себя пишу эту программу, автоматизацию, ну, на своем сервере могу это исполнять. Вообще, Hagen такая многопользовательская система. Вообще Хаген многопользовательская система предполагает, что на одном сервере много пользователей работает. В таком случае это становится не слишком безопасно. Наверное, это одна из причин, почему Ruby агент не был реализован изначально. Там есть только встроенный JavaScript агент, который, видимо, в такой более аккуратной песочнице можно запускать. В общем, если интересно, погрузитесь, посмотрите. Здесь несколько таких интересных решений хакерских я применял. Например, как устроено взаимодействие между основным процессом Хагена и вот этим агентом, который запускается в этом отдельном интерпретаторе. Результат работы – это JSON, сериализованный дальше, который содержит какие-то лог-ошибки, ивенты, которые агент должен отправить. В общем, таким образом это сделано. Здесь вот я его считываю. А запуск, то есть как входные параметры туда передаются, то есть он у меня не запускается как сервис какой-то, я там не могу к нему порт открыть, если такое, я этого не делаю. Я просто делаю некоторую оберточку и сериализованные параметры как аргумент передаю. Да. То есть у меня здесь отдельно есть такое SDK, я его назвал, то есть это системная библиотека, которая подгружается для того, чтобы вот этот агент, который мы видели, написан в интерфейсе, чтобы он сработал, вот нужно передать все это окружение туда. То есть эта штука с основным хагеном никак не связана, но она умеет работать с сериализацией, с BS64, с JSON, и превращает это все в объекты, входящие параметры. И когда мы все это логируем или создаем ивент, она просто в output их отправляет. Таким образом, основной процесс хагена их потом из output считывает. В общем, такой простое решение, на мой взгляд, несложное. Ну, не знаю, насколько оно там сильно эффективное. Тут здесь большой эффективности не требовалось. Важно, чтобы это корректно работало. До того, как я написал возможность писать эти агенты на Ruby, я был вынужден писать какие-то кастомные вещи на JavaScript, которые это встроенный инструмент вот этого Хагена. Там на JavaScript можно было маленькие программки такие писать. Отлаживать их очень неудобно. Ну, плюс JavaScript это не самый комфортный язык для меня. В общем, мучился. И я в рамках каких-то чуть более сложных, написания чуть более сложных агентов, мне приходила идея, что пора все бросить, этот хаген дурацкий, и надо просто написать программу на Ruby, которая делает то же самое. И вот тут у меня были какие-то некоторые зачатки. То есть в чем еще такая идея, что под маленькую программку автоматизации не хочется снова писать какой-то deploy скрипт, как это все выкатывать, как отслеживать. То есть хочется просто добавить эту маленькую программку, чтобы она работала. И здесь вот это приложение Ruby on Rails, оно должно было быть контейнером для таких дропов, как я назвал, но не использовал термин не агенты, а drops. И здесь просто написан какой-то маленький такой скриптик или программка. Ну, предполагалось, что дропов будет много, и какой-то динамизм будет предоставляться динамизм, который позволит новые дропы добавлять без передеплоя. Ну, здесь эту идею я до конца не довел, видимо, переключился на Хаген снова. Вообще, эта идея о том, что у тебя есть среда, в которой ты можешь маленькие программки запускать очень быстро, она реализовано в Amazon лямбдах. Ну, там как раз такие микропрограммы, которые очень легко деплоить, отслеживать, которые могут друг друга вызывать. Она в некотором смысле реализована. Я запускал какие-то AWS лямбды, но мне не нравилась вот эта идея, что что-то принадлежит не мне, что я не контролирую эти лямбды, что они могут, не знаю, закрыться. Есть open-source варианты, как хостить подобные, ну, лямбда-совместимые программы. Вот. Но мне, честно говоря, они не слишком понравились. Этот интерфейс мне показался не очень удобным. Есть и более свежая реинкарнация этой же идеи. У меня, когда есть вот такие маленькие агенты, здесь я уже использовал терминологию Хагена, что есть события, есть агенты, и они друг для друга такие события эмитят, то есть создают, паблишат. Вообще, я понял, что, казалось бы, у меня уже есть рубишный вариант агента, то есть могу писать программы для Хагена на Руби. Почему бы там это все не реализовать? Проблема в том, что не отлаживать все равно сложные программки не слишком комфортно. Сложно написать какой-то тест, то есть там вручную вот этот дебаг, запуск довольно неудобен. Кроме этого, вообще вот эта PubSub или event-driven архитектура, когда у тебя есть события и отвязанные агенты, которые что-то могут при возникновении этих событий предпринимать, она такая похожа на то, что мы делаем в RabbitMQ или Kafka, то есть когда обработчики отвязаны от события. Так вот, оказалось, что реализовать такое в Hagen довольно неудобно. То есть вот эта вот реализация какого-то мета-агента, который будет принимать разные типы событий, потом их ретранслировать. В общем, здесь оказалось это слишком неудобно. Я не смог это удобным образом сделать. Я понял, что нужно сделать что-то свое. И вот в этот подход, не знаю какой, третий, четвертый, мне удалось довести это до практической точки зрения. И сейчас я тоже его использую у себя для автоматизации некоторых задач на работе. Проект я назвал «Automator». Ну, да, давай посмотрим, что там внутри. Запуск происходит через Runner. Внутри используется Rufus Scheduler для того, чтобы кронджобы, то есть задачи, которые через какое-то время повторяются, запускались. Это входной класс Runner. Вот здесь главный вход в него, то есть он подгружает API, хранилище и Exchange. Вот Exchange — это как раз такой объект, через который происходит обмен сообщений, то есть в который событие паблишится и в котором можно сказать, подписать какого-то клиента или агент на какой-то вид событий, там, по маске или еще как-то. Здесь, кроме этого, сделана система плагинов, то есть можно в папочку, в какой-нибудь субмодуль подключить с другими плагинами. Собственно, на работе я так и делаю. Код, который специфичен для, ну, для моей работы, я выделил в плагин, и там агенты какие-то секретные, да, с секретным кодом, чтобы не показывать, как у нас что-то устроено. В общем, они выделены там. Дальше происходит активация плагинов, и первое событие сразу паблишится, что, собственно, автоматор запущен. Каждому плагину передается объект API, который предоставляет какой-то набор функций, вернее, ну, функциональности, которые он может изнутри использовать. Там доступ к конфигу, возможность подписаться на что-то, обновить конфиг, получить доступ к memory. Memory – это такая возможность агенту что-то сохранить между запусками своими. То есть, например, если агент подписан на ленту запуска пайплайнов, то ему неплохо бы помнить, какой последний пайплайн у него обработан, какие пайплайны были обработаны, какие нет. То есть при новом запуске пайплайн, чтобы он знал, что это новый запуск, и на него нужно, например, что-то сделать, кого-то уведомить. Давайте посмотрим, что там в тестах происходит. Вот Exchange протестирован, но должен сказать, что здесь уже более-менее то, что можно было протестировать, я тестировал. Здесь на самом деле не так много тестов и нужно было, но что здесь было удобно еще вот в моей реализации, что я мог писать на конкретные агенты для себя тоже автотесты. Не через интерфейс запускать их с разными параметрами, а вот в этой среде. Вот. Ну, вот на этот код я смотрю, мне тут все еще приятно на него смотреть. Так как проект довольно свежий, я покажу, как он запускается. Вот я его запустил, тут сразу возникают события, автоматор запущен, вот event, да, отмечен. Здесь в дебаге показано, что плагины какие подгружены. Сейчас должно произойти событие такое встроенное. Так, вот оно произошло. Что его вызвало, кстати? Здесь встроенное событие время, тайм 30 секунд, то есть каждые 30 секунд вызывается это событие. Если агент хочет пробуждаться каждые там 30 секунд, он может подписаться на него. Но так как я не нахожусь во внутреннем VPN, то здесь все ломается, вот дебаг разный. И что важно, что падение одного агента не должно приводить к остановке всей системы. Вот здесь как раз показаны события, которые временные запускаются. Что-то каждые 30 секунд, каждую минуту, каждые 10 минут. И эти события, где они тут? Вот. С помощью Scheduler Rufus создают вот эти системные события. Здесь есть некоторые встроенные агенты, например, Telegram. То есть можно отправить события в Telegram по каким-то другим событиям, которые там произошли. Много моего внимания еще отвлек такой проект политической направленности, где я вел новостной ресурс, где я публиковал, ну, в основном чужие статьи новостные, либо блогерские. Он назывался «Русский пульс». И ну, сейчас он уже закрыт. Сейчас он существует в виде группы ВКонтакте. То есть я тоже там просто репощу какие-то статьи, которые мне показались интересными, уже из своей RSS-читалки. То есть я до супер сокращенной версии это все сделал. Но раньше это был отдельный сайт. Он существовал сначала в виде blogger.com, возможно, так. И там тоже я много-много разных таких поделочек для него делал, чтобы что-то репостилось. У меня было отдельное, ну, релизовое приложение, соответственно, которое из разных фидов добавляло статьи. Я врезал какие-то блоки системные или там рекламные, чтобы на сайт уже очищенный контент попадал. Наверное, можно найти в архиве, интернет-архиве, как он раньше выглядел. Есть еще набор скриптов, которые тут пытался писать. Но здесь не все попало. Я вижу, что все-таки удалось мне найти исходный код русского пульса. Видно, что здесь 700 коммитов сделано. То есть вот проект со мной был 5 лет. Даже не знаю, как к нему подступиться. То есть я давненько вот тут уже не запускал, что у нас сервисы, тесты. Ну, не знаю, мне кажется, он тесты в целом какие-то были, но не уверен, что очень хорошо он был протестирован. Фичерс даже были, ух ты. Ага. Ну ладно, будем считать, что где-нибудь на троечку что-нибудь тут в автотестах написано. Это было довольно стандартное приложение. Вот, у меня тут менялись концепции, в рамках которых я его разрабатывал. Видно, тут и кусочки UI я заворачивал в Cells. Это клетки, прикольная библиотека, которая как раз это позволяла сделать. Ух, много чего у меня тут, я смотрю, понаписано. Ну, просто какой-то большой, честно говоря, проект. То есть много тут кода было сделано. Кэширование. Рейтинги. Вот, ну, в общем, кому интересно, загляните, посмотрите. Вот, то есть сайт у меня этот существовал, ну, наверное, где-то до 22 года. Я не знаю, что там в 23-м происходило. Не помню уже, честно говоря. Но вот в это время я его запускал. Так. Ну и видно тут мои дизайнерские размышления. Ну и видно такая. Это простая лента. Какой-то быстрый поиск. Да, это, наверное, еще в каком интерфейсе оно было. Я смотрел на другие новостные сайты того времени и пытался их в каком-то смысле скопировать, что-то такое, что-то вынести. Ну и активно использовал Bootstrap в нем. Не будем каждый год смотреть, но тут он развивался время от времени. Вот здесь эпоха Material Design пришла. И здесь вот уже он по-другому выглядит. Ну, я как программист, у меня не было же какой-то редакции или сильно много времени на то, чтобы статьи подбирать. И у меня была идея, что повестка этого сайта формировалась автоматически. Если статья открывалась, то есть была какая-то песочница статей, если статья несколько раз открывалась, то я подсчитывал эти открытия и посещаемость. И такие статьи у меня выходили как бы в топ рейтинга. И вот верхняя шапочка формировалась из статей популярных, можно так сказать. Но посещаемость сайта у меня так варьировалась, наверное, от 1000 до 3000 посетителей, просмотров, наверное, в сутки. То есть никогда очень большой не было. Но даже какие-то Яндекс.Рекламы у меня там были какое-то время. Ну, небольшой доход это приносило. Проект закрылся довольно бесславно, и его закрытие было связано с тем, что я зарепостил, ну, у меня был настроен репостинг, и я не сильно аккуратно это запрашивал разрешение других сайтов, и в какой-то момент ко мне пришло извещение судебное о том, что я зарепостил не только статью, но, главное, фотоматериалы «Комсомольской правды». Там несколько фотографий они показали. И показали, что я там Яндекс.Рекламу показываю. Соответственно, я для коммерческой деятельности это делаю. И мне там на несколько соп тысяч выставили счет. Ну, это весь мой интерес к этому вообще убило. После того, как я это все выплатил. Ну, и решил сайт закрыть. Понял, что какие-то риски большие. Я уже не вижу в этом большого смысла. И легче просто в ВКонтакте группу что-то там выкладывать. Что там у меня особо никто этим не интересуется, что здесь. И это тоже вот вещь. Чтобы открыть возможность делать что-то новое, нужно было закрыть что-то старое. Потому что внимание все равно этот сайт довольно много отвлекался. Ну, что-то время от времени на нем происходило, что-то ломало, что-то требовало, не знаю, обновления, там рельса обновлялась, докер обновлялся. Ну, в общем, я понял, что у меня есть другие какие-то приоритеты, технические или по работе. И чтобы на них больше времени уделять, мне нужно откинуть старое. Я вот сделал усилия и закрыл этот проект. Хотя, конечно, у меня было желание, что это превратилось в какую-то редакцию, я пытался привлечь каких-то блогеров на свой сайт, но мне так это не удалось сделать. Но это, опять же, слабость моя как маркетолога или там человека, кто формирует вообще продукт. Вот, но это был интересный опыт. Было еще несколько активностей, которые тоже связаны с этим сайтом, с «Русским пульсом». То есть первое, когда репостил картинку, ну, ее хотелось как-то запроксировать и на лету заресайзить. То ли тогда еще не было инструментов, которые встроены в Ruby on Rails, которые на лету это делают, то ли мне, ну, опять же, хотелось сделать что-то свое. И вот идея этого сайта, идея этого сервиса PicPack, то есть это Picture Pack, не знаю, игра слов, упаковка. То есть нам можно было в урле указать, как именно, под какой размер его заресайзить. И вот оно на лету могло это произвести. Вот, ну и с кэшированием. И видно, что Simple Metric использовался. То есть он смотрел, видимо, что, как часто... он смотрел, как много изображений вообще в базе данных присутствует. Ну и какие-то картинки, которые давно не использовались, он очищал. Этот сервис относится к классу продуктов Image Proxy. Сейчас таких тоже уже прилично сделано. Или Thumber, или у злых марсиан тоже подобное есть. Ну вот когда-то давно я такую вещь писал. Ну, она, кстати, так неплохо работала с небольшими нагрузками. Ну, интересно было это сделать. Там несколько вопросов решалось. То есть, во-первых, чтобы не делать большое хранилище картинок. То есть, кроме этого, некоторые сайты работали на HTTP, а нужно было отображать картинки на HTTPS-сайте. Ну, и, не знаю, чтобы быстрее картинки отображались, потому что исходные картинки большие, нужно было их, чтобы они были маленькие, чтобы главная страничка отображалась быстро. Еще один проект, это тоже связанное с русским пульсом, это такая сервис для управления рекламными местами. То есть можно было добавить вид баннера или позицию размещения какое-то, там указывать в каких пикселях. И дальше можно было зарегистрировать баннеры, которые... В общем, баннер-крутилка, одним словом, с такой механикой. Она как-то ротировала и фиксировала показы и клики. Ох, ну тоже, не знаю, стоит ли тут в тесты погружаться. Скорее всего, это тоже, судя по тому, что... Да, это просто тесты. Юнит-тесты, я юнит-тесты, мне кажется, особо никогда не использовал. То есть это просто бойлерплейт. И еще один сервис такой статистический. То есть он показывал маленькую такую картиночку рядом. Это еще счетчик, наверное, счетчик показов. Egret. Я долго думал над названием. Это, по-моему, птичка, что ли, какая-то. Не помню даже, что это такое. Ну, суть такая, что отображается какой-то счетчик на сайте. Ну, и с каждым просмотром он увеличился на единичку. Наверное, самое точное это как social buttons. То есть кнопки, вот когда у тебя внизу статьи или вверху статьи отображались, сколько лайков поставлено в Фейсбуке, сколько ВКонтакте. И вот одним из таких баннеров стоял мой счетчик. И так как он увеличился на каждый просмотр, то он создавал иллюзию, что эта статьечка какая-то популярная, что люди с ней взаимодействуют. Так, что он внутри себя представлял? Ну, видно, что это не рельсовое приложение Sinatra. То здесь видно, что фронтовая часть, и она в какой-то репозиторий обращается. Вот я тут термин интерфейсы использовал. Ну, видно, старался уже в терминах доменной области действовать. Так, посмотрим, что же там внутри находится. Ох, термин интерфейса, конечно, наверное, не слишком точный. Здесь внутри я ROM использую. Ну и сохраняю просмотр. А здесь простые объекты. Вот здесь получается dependency injection происходит. То есть views это репозиторий, который инициализируется не из самого. То есть ссылки на репозиторий нет прямой. Просто что-то мы сюда дописываем. Так. Какие у нас сессии? В общем, это обычные объекты, которые ранее инициализером определяются. Ну, видно, что они в основном, как называется, анемичные. Анемичные, никакого поведения в них нет, то есть это просто DTO какие-то объекты. Сам проект довольно простой. Вот здесь я использовал Plant UML. Очень мне нравится этот инструмент. Да, я с ним познакомился несколько раз. Ну, в общем, довольно регулярно его стараюсь использовать. Кто не знает, обратите на него внимание. То есть такой инструмент, который позволяет нарисовать диаграммку, но при этом использовать для этого просто код и не нужно какой редактор открывать. Это может показаться странно, зачем это вообще нужно, но вот это расположение объектов на диаграмме, перетаскивание их, оно довольно замороченное. И мне нравится, когда они самостоятельно расставляются, чтобы это все было сбалансировано. В общем, здесь я пытался хорошо все описать, но тренировался в описаниях и в диаграммах, так скажем, но сам проект довольно простой. И следующий выпуск про мои домашние проекты будет, наверное, завершающий в этой серии. Но, как мне кажется, именно там расположены самые интересные проекты. Так что обязательно послушайте. Также через 2 недели я выпущу этот выпуск, потому что в отпуске чаще мне выпускать не удается. В целом я, наверное, перехожу на модель, ну, такой, через 2 недели выпусков подкастов, потому что если я записываю их каждую неделю, то мне не хватает времени на другие видео. Мне хотелось бы и другие форматы тоже поддержать. Так что я постараюсь выйти на дистанции на такой, ну, формат, что у меня раз в неделю выходит видео какое-то тематическое и одно подкастовое. В подкастовом формате. Так, ну что, увидимся через 2 недели. Пока!